«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» мы сегодня познакомимся со сборником рассказов писателя Александра Сегеня «Наше родное». 2 года назад меня посетили дальние родственники. Дальние не столько по родству, сколько по расстоянию. Мы не виделись 40 лет. Расставались молодыми, встретились уже бабушками. Открыв дверь, я, не задумываясь, сказала: «Машина времени». Как будто и не расставались. Сборник рассказов Александра Сегеня, известного писателя и публициста, это действительно путешествие во времени, времени Христа. Ибо каждый рассказ – это история, в которой неразрывно связаны судьбы, события, личности, освященные светом Христовым. Египет, Иудея, Россия, Франция, Болгария, первые века от Рождества Христова и века, отмеченные войнами и сражениями в наше уже время. Путешествие это потребует от читателя не только душевных сил, но в первую очередь сил духовных. Сборник «Наше родное» состоит из 3 частей. Первая часть – наши праздники, вторая – наши святые, третья – родное прошлое. Я выбрала из этого сборника 4 рассказа, 4 истории. Первый называется «Храм, каких больше нет». И действительно, храм Василия Блаженного, что находится на Красной площади в Москве, настолько удивителен, что близких к нему, пожалуй, трудно найти. Он такой единственный. Много храмов на Руси, и маленьких, и больших, величественных и скромных, деревянных, резных, белокаменных. Есть даже храм с фарфоровыми куполами. Он находится в Переделкино, храм святого Игоря Черниговского. Строился он по благословению святейшего патриарха Алексея II, а освящал его уже святейший патриарх Кирилл. Но, повторюсь, храма Василия Блаженного такого нет нигде. Какой же он причудливый! Нет ему подобного. Несколько похож Спас на Крови в Петербурге, построенный на месте злодейского убиения государя Александра Освободителя. Но только разноцветием куполов, а в остальном он строже. А Василий Блаженный и впрямь самый особенный в русском православном зодчестве, ведь он подобен пламенеющему костру, языки которого от боков к центру устремляются все выше и выше в небо, а купола такие разные, ни один не похож на другой. Сказывают, пишет автор, будто Наполеон и вовсе принял его за мечеть, сказав: «Так вот почему Москва называется Москвою». Все дело в том, что по-французски мечеть – «Москве», а Москва – «Москву». Звучит похоже – «Москве», «Москву». А ведь и это имеет тайный глубокий смысл. Покровский собор построен Иваном Грозным в честь покорения Казани и дальнейшего обращения многих татарских князей в православие. Их мечетью отныне становилась Церковь Христова, их Казанью – Москва. Но не только обликом причудлив знаменитый храм, ставший одним из символов столицы Отечества, еще и двояким названием. Ведь на самом деле он – храм Покрова Божьей Матери, что на Рву, хотя в народе гораздо больше известен как собор Василия Блаженного. Годы рождения и смерти Василия Блаженного, обозначенные в житиях святых Дмитрия Ростовского, в последнее время подвергались уточнению, но ныне уже окончательно определена дата. Время рождения – декабрь 1468 года, а дата кончины – 2 августа 1557 года. Примечательно, что в рамках жизни Василия заключена целая эпоха освобождения России от долгого ордынского ига. При его появлении на свет государь Иван III начинал борьбу за самодержавие, как тогда называли независимость. Сами власть держим. Василию было 12, когда Иван III отпраздновал великую победу над ханом Ахматом на Угре и провозгласил себя самодержавным государем. А когда Василий скончался, внук Ивана III, Иван IV, завершил эту борьбу, покорив Казань и Астрахань. С детства сын елоховских крестьян Иакова и Анны, Василий, стал проникновенной молитвой усмирять плотские желания. Поскольку семья жила в бедности, мальчику хотелось одеваться красиво и дорого. И вот, чтобы побороть эти желания, он стал молитвой усмирять их. Едва он подрос, Василия отдали в сапожную мастерскую. С сапогами связано и первое чудо. Когда пришел один посадский и потребовал: «Сшейте мне дорогие сапоги, чтобы я много лет их носил и не было им сносу». А 16-летнего ученика сапожного мастера вдруг обожгло прозрение, и он горестно усмехнулся. «Чему ты улыбался?» – спросил мастер, когда заказчик ушел. «Если скажу, то больше не смогу остаться у тебя. Скажи, приказываю». «Зачем ему сапоги на много лет, если он завтра же будет лежать в гробу?» – ответил Василий. Так и случилось. После этого юноша покинул мастерскую и принял на себя подвиги родства, потому что дар прозрения полностью овладел им. Он видел будущее людей, видел ангелов и бесов, проходя мимо домов, где люди предавались пьянству и разврату, целовал углы этих домов, а углы жилищ, в которых жили благочестивые люди, забрасывал камнями. Объяснял поведение свое тем, что по углам домов, где живут добропорядочные христиане, толпятся бесы, а возле домов, где творится бесчинство, стоят, не решаясь войти внутрь, ангелы. Не углы целую, а ангелов. Не углы побиваю каменями, а бесов. С годами одежда истлела, и он ходил, едва прикрывая наготу тряпицей, не страшась мороза, ибо в душе его пребывал рай. Один боярин, сжарившись, снял с себя шубу и надел ее на юродивого. Но вскоре нашлись злоумышленники. Один из них лег и притворился мертвым. А другие сказали: «Василий, отдай нам шубу, мы ее продадим и на эти деньги совершим погребение товарища. Видишь, он мертвый». «Мертвый?» – сказал юродивый. «Ну так тому и быть». И, сняв подарок боярина, покрыл шубой тело притворщика, который тотчас же и представился. Когда Василия спрашивали, кто его родители и братья, есть ли дети, он отвечал: «Мать моя – чистота. братья, желание стремиться к горнему Иерусалиму, а вместо детей – сердечные воздыхания. Вот еще интересный случай, который произошел в жизни блаженного Василия. Одна из самых трогательных этих историй о том, как Василий укорил молодого Ивана Грозного. Преосвященный митрополит Макарий поведал государю о Василии, и царь стал относиться к нему с вниманием. Однажды после литургии в одном из храмов Иван Васильевич подошел к юродиуму и спросил: «Государь, почему ты не был на литургии?» «Как же не был, когда я всю службу отстоял?» – удивился царь. «Нет, батюшка-государь, ты был не в храме, а на Воробьевых, все свой дворец достраивал». Тут Иван Васильевич густо покраснел и признался: «Твоя правда, мыслях я и правду был там». Или еще вот одна история. В 1521 году, во время нашествия хана Махмед-Гирея, Василий так горестно и слезно молился в Успенском соборе, что хану, уже сжегшему предместье, вдруг померещилось огромное воинство, выходящее против него из Кремля, и Махмед-Гирей в ужасе отступил от Москвы. Иван Грозный сильно любил Василия Блаженного, часто звал его к застолью. Царь Иван Грозный молил Бога, да продлит Господь житие блаженного Василия. Но тому же исполнилось 88 лет, из коих 72 он провел в юродстве. Видя в Москве трех великих государей – Иоанна III, Василия III и Иоанна IV. Приблизилась его кончина. Царь явился к умирающему московскому любимцу – с царицей Анастасией и царевичами Иваном и Федором. Василий благословил всех, а Федору шепнул на ухо: «Все, что принадлежит твоим предкам, будет твоим, и ты будешь их наследником». Так и случилось. Не старший брат Иван стал следующим правителем, а Федор, известный нам как Федор Годунов. Сразу после этого пророчества Василий Блаженный предал душу свою Господу. От тела его растекалось сказочное благоухание, столь мощное, что по всей Москве его слышали люди. А во время погребения сам царь нес гроб с телом усопшего. Князья, помогая ему, сменялись, а он нет. Покровский храм продолжал строиться, и уже тогда стали называть его «собором Василия Блаженного». Первоначально-то купола храма были обычные, шлемовидной формы, золоченые. И лишь спустя полтора столетия, когда вместо звонницы построили шатровую колокольню, купола стали, как теперь, многоцветные, разные. Такова должна быть и душа ныне поминаемого святого – красочная, радостная, многоцветная. Большинство людей при имени Василия Блаженного воображают себе не сухонького старца, а огромный и величественный собор, самый необычный из всех русских храмов. Вот такова история этого удивительного собора, названного в честь Покрова Божией Матери, но имеющего еще и второе название – Храм Василия Блаженного. Из века XVI перенесемся в III век от Рождества Христова. «Сим победиши» – так называется следующий рассказ. Как нужно относиться к кресту, его изображению, к тому, как мы осеняем себя крестным знаменем, и почему надо остерегаться ложных представлений о различиях в изображении креста Господня? Все это мы услышим в рассказе «Сим победиши». Но сначала об истории изображения креста Господня, того самого, на котором был распят Спаситель. «С детства в моем сознании было два креста», – пишет автор. «Темный и светлый. С темным сопоставлялось кладбище, могилы, смерть. Светлый крест сочетался с праздниками. Мелом на дверях квартиры рисовала кресты моя бабушка. Дважды в год, в январе перед крещением и в сентябре перед крестовоздвижением. Она верила, что в дни этих праздников ангелы небесные посещают только те жилища, на дверях которых начертаны изображения крестов. И действительно, черный, темный крест знаменует распятие, голгофские муки Сына Человеческого, страдания Богоматери, в слезах стоящую древо казни. А светлый, сияющий небесный крест – знак воскрешения Спасителя, залог и нашего спасения. Вот почему мы предпочитаем носить на груди серебряные или золотые нательные крестики. Они сияют светом грядущего, лучшего инобытия. Кажется, крест был символом христианства с того дня, как помазанник Божий по римскому закону претерпел распятие на лобном месте Иерусалима. Но это отнюдь не так. Первые христиане не поклонялись кресту, не носили на себе его изображение. В те стародавние времена у них были иные знаки, как, например, рыба. Поскольку первые буквы словосочетания «Иисус Христос», «Божий Сын и Спаситель», сложенные вместе, создавали по-гречески слово «ихтис» – «рыба». Другими символами раннего христианства являлись орел, лев, анаграмма «Х» и «Р», так называемый «лабарум». И все же именно кресту, орудию казни Христовой, суждено было стать главным знаком всех христиан. Далее нас автор переносит в историю этого времени, во времена, когда правили два императора в разных провинциях – Константин в Константинополе и Максенций в Риме. Первый был прославлен полководцем, его избрал народ, а второй, воспользовавшись отсутствием соперника, правил в Риме, своевластно захватил трон. Константин в это время воевал в Британии. При нем пребывала его мать, царица Елена. Вокруг Максенция сплотилось все римское язычество. В Риме воскресли древнейшие культы жертвоприношений человека. Жертву бесовским божествам приносились, как правило, христиане. Максенций особенно любил орошать алтари кровью беременных христианок. Даже сами язычники содрогались при виде ужасов, творящихся в Риме. Собирая войско для похода на Рим, Константин стал молиться единому Богу. И тогда на ночном небе ему явилось чудесное знамение. Звезды составились в виде креста, посреди которого вспыхнула надпись «Сим победиши», то есть с помощью этого знака обретешь победу. Для всех римлян крест тогда означал смерть, гибель, поражение, ведь это было римское орудие казни. И поначалу Константин и его приближенные, видевшие то же небесное знамение, пришли в сильное смущение. Тогда сам Христос явился императору во сне и молвил ему: «Сделай подобие знамения этого и повели носить пред полками». Константин исполнил приказание Господа. Полки украсились крестоносными знаменами. Они двинулись на Рим, и злочестивый Максенций потерпел сокрушительное поражение. Освободив Рим, законный император воцарился здесь. Такое же знамение Константин видел перед тем, как взять с боем город Византии, лежащий на востоке. Покоренный город император наименовал своим именем. Так появился Константинополь, восточная столица империи. А в третий раз Константин видел на небе крестное знамение накануне битвы со скифами. И вновь оно принесло ему убедительную победу. После этого Константин крестил всех своих сподвижников. Тогда же его осенила мысль отыскать истинный крест, на котором был распят Спаситель. На поиски отправилась мать Константина, равноапостольная царица Елена. Елена оказалась весьма решительной женщиной. Она не стала церемониться с иерусалимскими иудеями, помня, что их предки кричали Пилату: «Распни его, кровь его на нас и на потомстве нашем. Собрав старейших, она показала им орудия пыток и заявила, что твердо намерена отыскать место страдания Господних и честной крест. Иудеи испугались пыток и указали на одного из своих по имени Иуда, говоря, что лишь ему одному, как потомку пророков, ведомо, где находится Голгофа и где погребен крест. Но Иуда был мужественным евреем и долго сопротивлялся, и все-таки желание жить было сильнее. Он открыл эту тайну. Повел Елену к высокому холму, на котором при императоре Адриане вознесся огромный храм Венеры. Увы, на том месте, где Христос подвергся распятию, долгое время совершались оргии, посвященные Венере. Елена приказала снести блудилище. Храм был разрушен и разобран. Кресты были найдены. Все три оказались одинаковыми, и невозможно было определить, какой из трех крест Господень. Тогда прозорливый патриарх Макарий нашел простейший способ опознания. Он приказал принести мертвеца, предназначенного для погребения. Макарий верил в животворящую силу Иисуса Христа, называя его древом жизни. Он предположил, что прикосновение крестом мертвого тела должно это тело шевельнуться. И тогда один из крестов приложили к покойнику. Ничего не произошло. Приложили другой. Ничего. И каково же было всеобщее изумление, когда, приложив третий крест, мертвец зашевелился и встал живым. Вот что крест животворящий делает. Эту фразу мы воспринимаем с улыбкой, вспоминая смешной эпизод из фильма «Гайдай Иван Васильевич меняет профессию». А у православных христиан эти слова вызывают благоговение. В них хранилась память о том первом животворении, совершенном при царице Елене, патриархе Макарии, в день чудесного опознания истинного креста Иисусова. А на месте страстей Господних царица Елена воздвигла величественный храм Воскресения. На другой день после освящения патриарх Макарий вынес к народу крест, и с этого дня он стал главным символом христианства. И по сей день мы отмечаем этот день как праздник креста воздвижения. Только мы, теперь внимание, слушатели, только мы, дети Русской Православной Церкви, благоговейно относимся к любому изображению креста. Для нас и четырехконечный крест наш, и шестиконечный наш, и восьмиконечный, и гомотический. Увы, иное воззрение представителей прочих христианских вероисповеданий. Католики считают восьмиконечный крест схизматическим, то есть принадлежащим лишь Византийской церкви, которую они объявляют отступнической. Схизма – вероотступничество. Старообрядцы, напротив, только восьмиконечный крест почитают как истинно православный, отвергая любое его изображение. Все это ведет лишь к разобщению христиан на радость всемирного антихриста. Мы же, православные христиане, принимаем любое изображение креста Господня. Враги христианства испытывают особую ненависть к изображению креста. Тому можно приводить бесчисленное множество примеров. Взять хотя бы карточную крестовую масть. Ее называют трефа. А ведь трефа по-еврейски означает нечистота. Стало быть, картежник, шныряя карту и произнося это слово, словесно оскверняет святыню. Вот почему в доме истинного христианина не увидишь карточную колоду. И если мы хотим процветания своей страны, то всегда должны помнить слова, явленные императору Константину вместе с крестным знаменем на небе: «Сим победиши!». И не случайно в день праздника крестовоздвижения мы поем один из главнейших и любимейших тропарей, мелодию которого использовали в сочинениях лучшие русские композиторы, как, например, Чайковский, торжественной овертюре 1812 года. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительством». И вот мы уже в 20 веке, 1925 год. Рассказ называется «Благовещение 1925 года». Избранный после Октябрьского переворота 17 года, он стал патриархом более через 200 лет после того, как Петр Великий отменил патриаршество. Святейший Тихон был единственным в нашей истории, кто носил титул не всея Руси, а патриарх Московский и всея России. А когда в 1943 году патриаршество вновь в третий раз восстанавливалось и был избран патриархом Сергий Старогородский, Сталину больше понравилась старая форма – патриарх Московский и всея Руси. Итак, патриарх Тихон. Ему суждено было нести свое высокое служение 7,5 лет, самых тяжелых, самых чудовищно страшных России лет. В итоге еще вполне молодой мужчина, имевший обыкновение перед молитвой по утрам делать гимнастику, обливаться ледяной водой, за 7,5 лет утратил здоровье и скончался больным стариком после того, как отметил свой 60-летний юбилей. Почему так? Что случилось? Что за испытания страшные выпали на долю святейшего патриарха Тихона за эти 7,5 лет? Заканчивался Великий пост 1925 года. Патриарх Тихон находился в больнице. Сюда он попал в конце января. Обострилась грудная астма, которой он страдал ранее. Но не только эта болезнь удручала его. Был у святейшего свой черный человек. Правда, он называл его несколько иначе – некто в сером. Чекист Евгений Тучков, мрачная фигура, начальник 6-го секретного отдела ОГПУ по борьбе против церкви. И здесь, в больнице, даже в больнице, Тучков не оставлял Тихона в покое. Садился с кровати больного, рядом с кроватью больного, устраивал бесконечные допросы. У него уже была заветная бумага, постановление об аресте патриарха. Оставалось только внести дату, а год был поставлен, 1925 год. Число только поставить надо. И Тучков не скрывал злорадства. Скоро предстоит суд над самим всероссийским патриархом, гражданином Беллавиным. Но всероссийского патриарха ждал иной суд. Не человеческий неправедный, а праведный Божий суд. Не выходя из больницы, Тихон ускользнул из грязных лап безбожников, дабы предстать перед любящим ликом Спасителя. Но вернемся назад. Много было тяжких лет в жизни святейшего. А минувшая осень принесла ему самые мучительные страдания. Погиб его любимый человек, верный друг, служивший правдой Тихону почти четверть века. И мало того, погиб этот друг почти что сын, заслонив с собой патриарха от выстрелов. Это был келейник Яков Полозов. Он познакомился с ним в Америке. Тихон окормлял всю православную американскую паству, являлся архиепископом алеутским и североамериканским. За 9 лет, будучи архиереем в Америке, он основал православное миссионерское общество, крестил тысячи местных жителей, множество храмов построил на Аляске до огромного Свято-Николаевского собора в Нью-Йорке. Золотые русские купола засияли в Чикаго, Питтсбурге, Нью-Британии, во многих других городах. Люди всех национальностей приходили креститься, не только алеуты и эскимосы, но и американцы, и священники переходили в русскую церковь, принимали православие и униаты. Там в Америке находился Яков Полозов на заработках. Там они и познакомились. А далее говорится о том, что после больницы святейшего патриарха перевели под домашний арест в Донской монастырь, где он жил под надзором. И откуда каждый день его возили на Лубянку допрашивать. Потеря по-настоящему родного человека, Якова Полозова, подкосила святейшего. Он сам совершил обряд отпевания и погребения своего друга, Якова Анисимовича. Его похоронили у южной стены Малого собора Донского монастыря. В 90-е годы над этой могилой, в которую покоилась и его жена Наталья Васильевна, возвел красивый бронзовый крест наш незабвенный скульптор Вячеслав Михайлович Клыков. Удар, конечно, был тяжелый, да еще и каждодневные допросы. Поэтому 5 апреля патриарх Тихон последний раз совершил божественную литургию в храме Большого Вознесения на Никитской, там, где некогда венчался Пушкин Александр Сергеевич, наш русский поэт. Приближался праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, особенно любимый святейшим. Всегда этот праздник был связан для него с хорошими событиями. Но к вечеру ему стало хуже. Он взирал на свои руки и вздыхал. Скоро наступит ночь, темная и длинная. Служить он уже не мог. Около полуночи, помолившись на образ Божьей Матери, принесенный ему из зачатийского монастыря, патриарх Тихон скончался. Его тело перевезли в Донской монастырь. Погребение состоялось 12 апреля 1925 года. Это было вербное воскресенье. Вход Господень в Иерусалим. До Пасхи оставалась неделя. В день погребения Москву огласили траурные заводские гудки. Кому-то это кажется странным, но надо знать, что московские рабочие в большинстве своем оставались верующими людьми. Мало того, в первые годы советской власти большевикам не удалось уничтожить сразу православную церковь. Вот почему в то время, как одни рабочие воевали за новую власть и шастали по митингам, другие работали на фабриках, это были православные люди. И вот вербное воскресенье огласили гудки московских заводов и фабрик. Рабочие прощались со своим патриархом. Скончался Благовещение, погребен вербное, память Иоанна Лестничника. Православные люди знают, что так нередко случается со стоящими праведниками. И заканчивает свой рассказ Александр Сегень такими словами. «Великим праведником, взошедшим на свою Голгофу, был святейший патриарх Московский, всея Россия, Тихон. И всякий раз, отмечая Благовещение, а затем вход Господень в Иерусалим, мы обязаны всем сердцем вспоминать того, кто стал патриархом в том страшном 1917 году».И, наконец, последний рассказ из сборника на сегодня. Называется «Рассказ Суворов приказывает». Из истории нашего Отечества мы знаем, что святой благоверный князь Александр Невский в своей жизни не проиграл ни одного сражения. Не проиграл ни одного сражения и другой великий полководец Александр Васильевич Суворов. А было этих сражений более 60. Крестник царя Петра, генерал-аншеф Василий Иванович Суворов, глядя на своего сынишку, думал: «Не быть тебе добрым воином, Сашуля, какой-то ты болезненный, чахлый». Увы, отец не доживет до великих баталий своего отпрыска, скончавшись в 1775 году. А Суворов, несмотря на свой небольшой рост и телосложение, оказался силой духа таким великим, что этой силой духа побеждал все без проигрыша сражения, силой святаго духа, ибо был он не просто полководцем-воином, а воином Христовым. Ни одно сражение не начиналось без исполнения трех правил. Три дня молимся, 3 дня постимся, благословляемся и вперед на победу. Так говорил Суворов своему воинству. И был он для них настоящим родным отцом, потому что сберечь жизнь солдата для него было очень важно. Забота о солдатах была приоритетом его воинского служения. Спал он вместе с солдатами не в отдельном шатре, хлебал похлебку и кашу из одного котла вместе с солдатами и шел впереди вместе с солдатами, благословляя их крестным знаменем. Его поведение зачастую было поведением юродивого. Поступки заставляли удивляться, а иногда и возмущаться. И в этом тоже проявлялась его надмирность. Парадоксальность мышления помогала принимать неожиданные решения в битвах. И решения неизменно приносили успех. Чего стоит анекдот, а анекдот, надо сказать, первоначально имело значение истории, о том, как он подвигнул своих солдат на штурм Сен-Готардского сурового перевала в Швейцарии. В виде неприступной обледенелой скалы солдаты возроптали: «Не пойдем, это верная гибель». Александр Васильевич выслушал их и приказал рыть яму. Они вырыли. Он лег на дно ямы и сказал: «А теперь закапывайте здесь своего Суворова и ступайте с Богом в Россию». Солдаты оцепенели, переглянулись и вскоре уже шли в бой. И взяли этот перевал. Самым близким другом у Александра Васильевича Суворова был поэт Гавриил Романович Державин. Одно из своих стихотворений он посвятил своему другу Суворову. Вот это стихотворение. «Днесь зверство ваше стало нагу. Вы рветесь за прибыток свой. Воюет рос за общее благо, за свой, за ваш, за всех покой. Вы жертва лжи и своевольства, он жертва долга и геройства. Вас равенство мечта, в нем чин. Судя вы вольность взяли дани, в защиту царств простер он длани. Вы чадо тьмы, он света сын». Как современно звучат строки Державина относительно и нашего времени. Воинство праведное, воинство неправедное, силы света, силы тьма. И там, в Царстве Небесном, небесная армия, небесное воинство, возглавляемое архистратижем Михаилом. И среди этого воинства и Александр Невский, и Александр Васильевич Суворов, полководец. Ну, продолжаем еще истории жизни Суворова. Вот, например, когда шла подготовка к очередному сражению, строились планы, чертились карты, Суворов уповал на помощь Божью. 3 мои сестры – вера, надежда и любовь. Его религиозность многим не нравилась среди полководцев и офицеров. Упадок веры был ужасный. Суворов же нарочито подчеркивал, что без Бога мы ничто. Однажды на военный совет явился с бумагой, свернутой в трубочку. Предложил выслушать мнение военачальников по поводу сражения. Те развернули свои планы, показывали, доказывали. Дошла очередь до Суворова. Все, затаив дыхание, ждали, каков окажется его план. Он развернул свой лист бумаги, а там ничего, пусто. «Вот здесь», – ткнул он пальцем в пустую бумагу, – «будет Господь Бог. Вот здесь сразу за ним пойду я. А за мной уж вы, господа, не отставайте». В этих историях как нельзя лучше высвечивается яркая натура гениального полководца. Читая их, любишь его еще сильнее и сильнее. Он терпеть не мог бывать при дворе, ненавидел придворных, многие из которых были пустышками, имели один талант – втереться, пронырнуть, слепить, угодить. Оттого и водилась за ним странная привычка – петь петухом при дворе. Тем самым юродствуя, он показывал, что чувствует себя среди множества глупых ничтожеств, как петух в курятнике среди кур. Ненавидел мужчин, которые заботятся о своей внешности особенно сильно. Оттого при дворе было много завистников и ненавистников Александра Васильевича, любившего говорить, что он был ранен в жизни 32 раза, дважды на войне, 10 раз дома и 20 раз при дворе. Но, как я уже говорила, и как говорит история, еще ни один полководец не был так обожаем солдатами. И как не любить его, когда он мог и развеселить, и утешить, и ободрить, и вселить надежду. Однажды в Италии солдатам долго не давали еды. Увидев Суворова, солдаты сели на берегу реки, набрали себе миски воды и стали есть воду ложками. «Что это вы едите, братцы?» – удивился Александр Васильевич. «А вот, итальянский суп. Превосходно, я не ел такого». И, соскочив с лошади, потребовал подать. Уселся с солдатами и тоже ложкой стал суп этот нахваливать. Славный суп, сытный какой. Доел и сказал: «Ваш фельдмаршал теперь сыт. Ничего, братцы, французишки близко, один переход. У них для нас всего наготовлено, так что попробуем, как победим». Солдаты рассмеялись и готовы были терпеть еще голод. Терпеть не мог моду на французскую речь. Говорить надо по-русски. «Давно ли изволили получать письма от ваших парижских родственников?» – ехидно спрашивал он офицера, который предпочитал французскую речь русской. И, конечно, те страны, на которых нападал неприятель, посчитали за честь приглашать Александра Васильевича Суворова на свои земли, чтобы побеждать этих неприятелей. В годы Великой Отечественной войны в кабинете Сталина портрет Александра Васильевича висел на видном месте. Глядя на него, Сталин не раз мысленно обращался к нему. То есть было что-то и хорошее, несомненно, темной личности Сталина. Суворов дважды разгромил Польшу, не дав ей подняться против России. Побеждал турок, утвердил русское владычество в Крыму, Молдавии, Бессарабии. Довел до конца разгром Пугачева. Наконец показал всей Европе, что Наполеона и его маршалов можно и нужно бить. И это стало залогом будущей победы 1812 года. В отличие от большинства великих людей, он оставался аскетичным христианином, простым, как дитя, и скромным человеком. Даже то, как похоронен Александр Васильевич, отличает его от всех остальных. На его плите мраморной написано три слова: «Здесь лежит Суворов». И это вполне в духе Александра Васильевича. Никаких титулов, никаких наград, только одно – «Здесь лежит Суворов». Для меня имя Суворова значит очень много. И я не могла обойти в своем поэтическом творчестве это имя. Эпиграфом стихотворения, посвященного Александру Васильевичу Суворову, стали его слова: «Мы русские, какой восторг! Есть в городе Петра под сводами собора плита, на ней всего три слова: здесь лежит Суворов. Какой восторг, что на Руси рождаются сии богатыри, в ком доблесть воина и вера, и любовь. В одном лишь слове там нам отозвалось: Суворов, отчеканено в веках. Прочти, прохожий, на скрижалях сердца, отобрази его-то идеал, который воин сей восторгом называл». Повторяю. Сборник, к которому мы сегодня обратились, называется «Наше родное». Автор – писатель Александр Сегень. Это очень толстая книжка. Здесь очень много рассказов, и каждый из них перенесет нас в определенное место, в определенную эпоху, освященную светом Христовым.